Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. Неделя. Программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио «Хорошего настроения» 101.8 FM.
Добрый вечер, Хабаровск. В эфире радио «Хорошего настроения» 101.8 FM. И я, Андрей Порохин, ведущий программы «Неделя» об истории и традициях православия. Сегодня наш гость и ведущий, преподаватель Хабаровской духовной семинарии Михаил Владимирович Квашнин. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
С праздником вас.
Да-да, взаимно, с праздником всех радиослушателей. Сегодня мы отмечаем День России, и думаю, что уместно будет вот в этот день, да, в День России, поговорить о таком явлении, как русское монашество, и в частности, присутствие русского монашества на Святой Горе Афон.
Ну да, тема очень интересная и более чем актуальная. Наверняка наши слушатели следили за новостями, так или иначе прикасались к этому празднику, да, видели и сюжеты о посещении нашего президента, этого святого места и патриарха Московского всея Руси Кирилла. Ну, наверное, вот из-за этого и по этому поводу, да?
Да, здесь, конечно, повод тоже есть, хотя само монашество на Афоне процвело не из России, но, тем не менее, русские там присутствуют очень давно. Мы празднуем тысячелетие присутствие русских на Афоне именно в 16 году, да, потому что в 1016 году появился, точнее, до нас дошел первый документ, датируемый 1016 годом, о русских монахах на Афоне. Но есть сведения более ранние, что уже в 1015 году преподобный Антоний Великий, основатель Киево-Печерского монастыря будущей Лавры, уже присутствовал на Афоне еще во время княжения святого равноапостольного князя Владимира.
Михаил Владимирович, ну вот, наверное, тем, кто не знает, наверняка есть и такие люди среди наших слушателей. Я тоже не так давно узнал об этом удивительном месте. Наверное, нужно рассказать, где это и почему вот такое внимание.
Да, видимо, Афон не так широко известен, да, вот, конечно, он известен среди православных, уже воцерковленных людей, но люди не сильно воцерковленные, может быть, о нем и не слышали. Афон находится сейчас на территории Греции, то есть он входит в состав греческого государства, но, тем не менее, именуется автономной монашеской республикой, вот, со своим управлением, и состоит административно, в него включены 20 монастырей. Их число не может увеличиваться, но помимо этих 20 монастырей на территории Афона присутствует множество скитов, множество небольших поселений, где может, допустим, жить один старец с учениками или вообще живут отдельные отшельники. Территориально он находится у нас, получается, на, наверное, северо-востоке Греции. Полуостров, который выдается в море, вот он полностью посвящен монашеской жизни. И по преданию, еще в 49 году по Рождестве Христовом, когда Пресвятая Богородица отправилась для проповеди Христа с апостолом Иоанном Богословом, вот корабль попал в шторм, и их вынесло как раз к берегу Афона. И здесь Божья Матерь молилась сыну своему, чтобы он дал ей это место в удел, и обещала, что здесь вот будущие монахи, будущие насельники этого места смогут находиться под ее покровом.
Удел – такое интересное название. Это связано, наверное, с управлением, да?
Возможно, да. С другой стороны, удел от слова «делить», если брать такую русскую этимологию. Известно, что апостолы, перед тем, как разойтись по всему миру на проповедь, кинули жребий о том, кто в какой части мира, в каком направлении должен проповедовать. И вот в этом жребометании участвовала и Дева Мария, Пресвятая Богородица. Ей как раз выпал жребий земля Иверская, Иверия или ныне Грузия. Но вот уже сказали так, что промыслом Божьим, да, перед тем, точнее, да, вместо вот Иверии, Грузии, Дева Мария попала на берег Афона. И, кстати говоря, вот это место, где Дева Мария, да, вот оказалась на берегу Афона, сейчас там находится Иверский монастырь в честь Иверской иконы Божьей Матери.
Ну, вопрос уже, наверное, о тысячелетии, о праздновании много уже по этому поводу было сказано, но вы в начале программы упомянули об Антонии Печерском. Наверное, стоит рассказать и его историю, и как это все начиналось, и почему это нам интересно.
Здесь, конечно, таких подробных сведений немного до нас дошло. Известно, что преподобный Антоний Печерский, он начал подвязаться в одной из пещер, которая была вырыта не им, а до него ископал ее пресвитер, то есть священник Иларион, будущий святитель киевский, первый из русских святителей, именно епископов, которые руководили русской церкви, хоть тогда еще она не имела автокефалию, была зависима от Константинополя, но тем не менее такой первый иерарх. И в этой пещере поселился отшельник, да, преподобный Антоний, а позже к нему уже пришел другой будущий инок, вот тогда еще юноша, стремившийся к монашеству, преподобный Феодосий Киево-Печерский. И, в общем-то, их, вот преподобного Антония, преподобного Феодосия Киево-Печерского считают основателями русского монашества и, ну, в частности, Киево-Печерского монастыря. Преподобный Феодосий уже, можно так сказать, развивал монастырь не только в пещерах, да, и там, конечно, монастырь вглубь, так сказать, земли развивался. Мы знаем, да, эти чудесные знаменитые пещеры, где лежат монахи своими нетленными мощами, в том числе и такие известные, как преподобный Илья Муромец, да, который был не только воином, но и монахом.
Агапит Печерский.
Да, Нестор, летописец. Сам святитель Иларион, да, множество монахов. Так вот, да, они являются основателями русского монашества. И до нас история донесла такой факт, что еще во время, как уже сказал, во время еще княжения князя Владимира, в 2015 году преподобный Антоний ушел на Афон, там подвязался, служил Богу до своего возвращения на родину.
Ну и, наверное, стоит уже сказать о связях нашей страны, Греции и Афона. Об этом часто говорили в средствах массовой информации. И, наверное, стоит разъяснить, что это за связь, почему у нас такие давние связи с этим государством и с этим местом.
Конечно, во-первых, Русь приняла крещение и приняла проповедь от именно греков. Хоть, может быть, это не именовалось Греция, а Римская империя, или как сейчас принято называть Византией, более позднее название, да, Византийская империя. Но, тем не менее, да, вот она, Греция, да, точнее, церковь греческая по отношению к нам является такой церковью-матерью, а мы ее церковь-дочь, хотя сейчас, да, и имеем независимость, или, как говорят таким церковным термином, автокефалию, то есть сами себе голова, да, автос сам и кефали, да, глава. Но, тем не менее, вот эта вот связь, эта благодарность греческому народу у нас сохранилась, и долг этот мы, нужно сказать, исторически не раз Греции отдавали. Вот. И когда они находились в бедственном положении, да, будучи оккупированными турками, многократно русские цари, князья, затем и императоры финансово помогали, и знаем, что и вот велись войны, в том числе и балканские войны, и множество турецких войн, да, когда в том числе Россия отстаивала и интересы греческого народа. И, ну, в том, что Греция обрела независимость, я думаю, есть часть заслуги и как раз вот нашего народа.
На острове Корфу до сих пор стоит почитаемый памятник адмиралу Ушакову и его великому подвигу освобождения этой территории.
Да, и нужно сказать, что вот не только с Грецией такие были тесные связи, но и с Афоном, как уже вот мы сказали, буквально на заре, да, российского государства уже первые иноки стали селиться, русские иноки стали селиться на Афоне, и с этого времени постепенно русские князья, затем и русские цари берут даже такую некую опеку материальную над не только монастырями русскими, но и в целом над Афоном, помогают материально и дары различные давали. И если брать уже наше время, да, раз мы упомянули о том, что президент Владимир Владимирович Путин вот буквально недавно был на Афоне, но нужно отметить, что он был там не в первый раз. Вот первый раз он там был в 2005 году, и тогда еще подарил прекрасное Евангелие вот как раз одному из монастырей, которые они так свято хранят и берегут.
Ну, на Афоне главным местом, где подвязаются сейчас русские монахи, является Пантелеимонов монастырь. Но ведь там много историй, связанных и с другими местами.
Да, русское монашество сейчас ограничено Свято-Пантелеимоновым монастырем. Были русские монахи, особенности до революции, в Андреевском скиту, в ряде других мест. Но, к сожалению, вот после революции не было по понятным причинам возможности, да, русским монахам. Тут и, в принципе, на территории России были гонения, не так просто было вообще монашескую жизнь вести. Почти все монастыри были закрыты. Вот, и не было возможности насельникам наполнять как раз вот афонские скиты и монастыри. И когда последний инок в Андреевском скиту умер, он перешел уже к греческому монастырю. Поэтому сейчас, да, территориально русские, ну, по крайней мере, так официально, находятся только в монастыре святого великомученика и целебника Пантелеимона. Хотя нужно сказать, что хоть это и русский монастырь, да, имеет связи с нами, но все-таки он входит в состав 20 монастырей афонских и подчиняется, как и прочие, напрямую Вселенскому патриарху Варфоломею.
Говорят, что есть какая-то особая традиция, афонское старчество, и люди и раньше, и сейчас тоже едут туда, на эту землю, для того, чтобы не просто помолиться, не просто для того, чтобы получить помощь самой Пресвятой Богородицы, но и услышать, может быть, какой-то совет, какое-то наставление от людей, которые находятся давно и долго в молитвенном опыте. Что это за афонская традиция такая?
Да, действительно, она существует, и даже, скажем больше, это не только афонская традиция, а традиция общая православная. Старческое служение... Служение, можно сказать, пророческое. Да, само слово «старец» или по-гречески «геронта» указывает на возраст, но здесь дело не только в возрасте, потому что можно быть уже преклонным по годам, да, и не иметь вот дара рассудительности. Здесь я, когда говорю о даре рассудительности, имею в виду не житейскую рассудительность, а особый дар Божий, который дается не через наши заслуги, хотя, конечно, Господь и на них смотрит, да, вот именно по своей воле, да, вот по своему промыслу он этот дар подает особым людям, опять же, для того, чтобы они не только о себе думали, да, о своем спасении, а могли к этому спасению вести и других людей. И о старцах мы знаем со времен Древней Церкви. Вот, конечно, монашество, можно сказать, вело свою историю даже не только от апостолов, а еще со времен Ветхого Завета, да, вот были так называемые назареи, которые себя посвящали, по крайней мере, на какое-то время Богу. Сами апостолы, вот особенно апостол Павел, да, известен как такой человек, который посвятил себя полностью служению Богу, да, и не вступавший в брак. Но все-таки он больше нес служение апостольское, проповедовал людям. Но уже вот в первые времена стали люди удаляться от мира, и в особенности, конечно, уже монашество процвело и организовалось так системно в IV веке. Тут нужно сказать о нескольких направлениях монашества. Это монашество отшельническое, можно сказать, его таким предводителем явился преподобный Антоний Великий, Антоний Египетский. Монашество общежительное, его... Одним из его организаторов был преподобный Пахомий Великий, где монастыри представляли из себя целые, можно сказать, такие монашеские города в Египте, где было строгое подчинение, строгое распределение по функциям. Но был и некий средний путь, на который святые отцы указывали как даже на некий такой идеал, да, вот средний царский путь. Потому что отшельничество было не для каждого. Это очень тяжело было и физически, и морально-нравственно, да, человек не каждый был к этому пути готов. Путь общежития, с одной стороны, проще, с другой стороны, сами понимаете, ну, некая молва такая, да, попечение о том, что строения должны стоять, да, там, о том, что братья должны быть накормлены. То есть, все это уводит от единого на потребу, да, от молитвы. А скитское житие, когда несколько учеников жило при старце, они собирались раз в неделю на богослужение, вот явилось таким идеалом, когда вроде как и все были... Ну, не то, что под присмотром, да, а знаете, что всегда легче по пути идти вдвоем, да, если брат споткнулся, упал, то будет кому подать руку. Вот, а с другой стороны, не было такого лишнего житейского попечения, да, не было какой-то молвы, и здесь действительно монахи могли заниматься единым на потребу. Вот. И, конечно же, эта традиция, она распространялась не только в Египте, но и в других монастырях, и потом впоследствии пришла на Афон. Точно сложно сказать, когда иноки стали селиться на Афоне, существуют различные предания и различные документы. Видимо, монашество постепенно зарождалось. Да, есть вот особые какие-то моменты, например, когда святому Петру, преподобному Петру Афонскому, Божьей Матери явилась, да, там помогала ему как-то устраивать жизнь. Но, в общем-то, в целом считают, что монахи стали там массово селиться в конце 8 века, когда уже арабы начали свое завоевание мира, да, и как раз вот из Египта, из Палестины, из каких-то, может быть, областей Римской империи, берем ее в целом, да, как именно Византию, стали монахи уходить для того, чтобы в более безопасном месте на Афоне поселиться.
Ну вот, хотелось бы еще, наверное, задать вопрос о современном монашестве. И я вот, готовясь к программе, читал о Исихасте, Иосифе, да, и о вот этой традиции, которая была потерена, а потом возродилась, ну, может быть, немножечко совсем, да, не углубляясь в практику, а для того, чтобы наши слушатели, может быть, для себя открыли что-то вот новое.
Само слово «исихия» по-гречески означает «тишина, покой, молчание». Ну, это может быть и вполне такое обыденное слово, допустим, когда преподаватель, обычный учитель, входит в класс к детям, да, дети шумят, он им скажет: «Педья, кан это исихия», то есть «дети, а ну-ка замолчали». Вот. Но это такое бытовое применение, да. А, конечно, в богословском, в аскетическом смысле исихия подразумевает не столько молчание внешнее, хотя и внешнее нужно для внутреннего, но и молчание помыслов, молчание ума, сосредоточение ума внутри себя, да, как святые отцы исихасты учили, для того, чтобы ум не рассеивался по сторонам, а обращался к Богу. И святые отцы указывают, что ум как раз есть тот орган, которым мы с Богом соединяемся. Здесь под умом мы понимаем не наше рацио, да, не такой вот разум, рассудок, допустим, с помощью которого мы какие-то примеры по математике решаем, там, не знаю, решение принимаем в магазине, что купить, да, а высшую духовную, высочайшую часть человеческой природы, которая как-то его роднит с Богом, хотя Бог, он совершенно другой природы, нетварный, но вот в человеке, да, что есть высшее, это вот ум или по-гречески такой термин «нус». И как раз и святые старцы, монахи, они имели вот эту практику, традицию исихазма, или как еще и называют, практику умной или сердечной молитвы, когда молитва, обычно это была молитва краткая, например, молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», когда она творилась и устно, а затем и в уме, и в сердце. И даже здесь можно привести слова Священного Писания, да, к чему монахи стремились: «Я сплю, а сердце мое бдит». Вот такая традиция, она действительно, нельзя сказать, что она была совершенно утеряна, но порой насильно угасала, и необходимо было ее возрождать. Это связано не только с современным временем, да, с 20 веком. Такие периоды охлаждения, оскудения, да, исихасской традиции случались и раньше. Но вот из известных, можно сказать, русских, да, монахов, хотя он, в принципе, этот старец был из Молдавии, но вот таким возродителем традиции исихазма, и в частности афонского исихазма, являлся преподобный Паисий Величковский. Ну, а в наше время это, конечно, такие отцы, как старец Иосиф Исихаст, как преподобный Силуан Афонский, русский монах, живший на Афоне, как архиепископ Василий Кривошеин, вот, тоже подвязавшийся какое-то время на Афоне, затем служивший уже архиепископом Брюссельским, у него было такое, да, церковное послушание. И многие-многие безвестные святые, то есть мы говорим о неких известных именах, а вот и их же довольно-таки много, монахов, которых и святых людей, которых никто не знает, и, возможно, вот в нашей земной жизни никогда и не узнает их имена даже.
Ну, судя по тем новостям, которые мы видели на прошлой, позапрошлой неделе, интерес к горе Афон есть не только у простых верующих людей, но и у людей вышестоящих. И вот, наверное, завершая уже программу, хотелось бы у вас, как человека, который знает об этом больше, задать вопрос. откуда этот интерес, с чем он связан, и почему до сих пор эта тропа, она людям интересная, люди едут на Афон. Ведь молиться можно где угодно. Сколько храмов даже в нашем городе, в нашей стране.
Да, вопрос, с одной стороны, непростой, конечно, но с другой стороны, есть какие-то, видимо, ну как, в народе говорят, да, к сухому источнику, к сухому колодцу люди за водой не ходят. То есть, есть там источник благодати, да, есть люди, которые с Богом живут, и этой жизнью с Богом могут поделиться с другими. И, конечно, люди туда едут не только для того, чтобы решить какие-то, может быть, свои недоумения в жизни, вот, как говорим мы, житейские проблемы, но главное найти вот действительно центр своей жизни, да, найти самого Христа. Как-то вот эту пустоту, которая порой образовывается от бездуховности, заполнить. И, ну, сложно мне сейчас сказать, да, чем руководствуются сильные мира сего, потому что в сердце человека не залезешь, да, его знает только сам Бог. Но я думаю, они же такие же люди, как и мы. И, конечно, со своими духовными исканиями, и здесь кто бы ни был из древних царей, императоров или сегодняшний глава государства, он, помимо того, что глава государства, да, имеет и личную духовную жизнь, и личный духовный поиск. Думаю, этим все и обусловлено. И здесь мы видим, что он не впервые, да, посетил Афон. Не только это связано с тысячелетием Афона, но, видимо, и лично его какое-то духовное искание, духовный поиск его привел туда в 2005 году. Вот, хотя действительно Богу можно и нужно молиться везде, на любом месте. И такие старцы, например, известные русские, как преподобный Серафим Саровский, они тоже говорили, да, что вот здесь у меня и Афон, да, здесь и Иерусалим. То есть можно быть рядом со Христом, как, например, апостол Иуда был с ним ближайший, да, один из ближайших учеников, и погибнуть духовно. Можно быть вдали от него, как, например, преподобная Мария Египетская, которая в пустыне подвязалась, и спастись. Все зависит от произволения, но все-таки Афон, да, особое место, особый удел Божией Матери, где незримо присутствует такое вот обилие, можно сказать, божественной благодати. И самое главное, ну, она содержится, понятное дело, не просто так, а в сердцах тех людей, которые там живут и Богу служат.
Очень интересная беседа. И, знаете, иногда, когда встречаешься с собеседниками, которые чуть больше тебе рассказывают, чем ты хотел спросить, всегда хочется, чтобы такая беседа продолжилась. Надеюсь, Михаил Владимирович, вы еще придете к нам в эфир. И нам будет еще о чем поговорить. Спасибо.
Спасибо. До скорых встреч.
Напомню, в программе «Неделя в истории и традициях православия» сегодня на нашей волне преподаватель Хабаровской духовной семинарии Михаил Владимирович Квашнин. До следующих встреч.
Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. «Неделя». Программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио «Хорошего настроения» 101,8 FM.